Дорогая молодежь, вообще я очень переживаю, потому что благословений в моей жизни много. И я вот так сейчас оглядываюсь назад. Бог как-то хранил меня или сохранял меня для своего служения. Вырос я в семье. Папа у меня неверующий был, а мама верующая. И кто, может, в таких семьях живет, можете представить себе, какое воспитание. Мама одно, а папа равнодушен к духовному, совсем всегда был равнодушен. Хотя, скажу, у нас в семье никогда в доме телевизора не было. И не помню, чтобы у мамы с папой по поводу этого были ссоры или что-то. И мы переехали в рабочий поселок Благовещенко в 70-м году. Семья у нас была совершенно неверующая. Хотя мама, она была крещенная, вот в 50-х годах, но вышла замуж за неверующего. И вот так она остыла. И, в общем, семья была неверующая. В 70-м году мы переехали в рабочий поселок Благовещенко. Мы жили в Славгородском районе. Ну, а там моя бабушка жила. Она глубоко верующая бабушка была. И мама стала ходить на собрания, обновила свое покаяние и стала нас, детей, тоже брать с собой на собрание. У меня было примерно лет 11, мне было покаяние, такое детское покаяние было. Ну, а потом я учился во второй школе, у нас в рабочем поселке две школы. Почему я говорю две школы? Значит, половина поселка моих сверстников знали, что я баптист. Вот, то есть, хотя я в сущности баптистом не был, но вырос в христианской семье и всегда баптист. Вот. Но теперь, когда был такой возраст, 16-17 лет, у нас в молодежи была, наверное, группа таких мальчишек, как я, около 6-7. Ну и мы имели недоброе влияние на молодежь. Хотя я не скажу, что и в этой группе я был самый зачинщик такой, но в этой группе я был. И однажды нас даже пригласили на членское собрание и попросили, чтобы мы покаялись за свое поведение. Мы это не сделали. И тогда нас попросили, чтобы мы на молодежное не ходили. В собрание мы могли ходить, а на молодежное не ходили. Ну и вот такое положение. Я 8 классов закончил, пошел в училище. Вот. По сути, я и верующим не был, а неверующие ко мне все относились как к баптисту. Вот. Ну, теперь, получается, я заканчиваю училище. А учился я неплохо, мне учеба давалась очень легко. Вот. Даже могу один пример такой рассказать. В 5 класс я закончил на ударника. У меня ни одной тройки не было. Теперь пошел в 6 класс, и мне такой друг попался. В общем, я в школу ходил каждый день, а в школе каждый день не был. Вот уже и курить научился все с этим другом. Ну и учителя уже стали звонить на работу там родителям. И мама говорит отцу: я на родительское собрание не пойду, к нему пойдешь ты. А он очень редко ходил, отец, на собрание, на родительское. Ну и теперь отец пошел на родительское собрание. Ну понятно, все там рассказали о моем поведении. Но отец пришел с родительского собрания, воспитал меня витамином Р. И в вторая четверть я уже снова был ударник. То есть мне легко учеба давалась. Ну и теперь я заканчиваю училище, и тоже заканчиваю училище с хорошими отметками. И мне в училище дают направление в Томский институт. А тогда конкурс был на одно место 11 человек, а я вне конкурса. И я очень хотел поехать туда учиться. Вот. А причина была такая, что меня мирская молодежь здесь не берет, потому что отношение ко мне, я баптист, и у нас, получается, еще и стычки с ними были, мы где-то драки даже были. Вот. И мирская молодежь не берет. И я не в церкви. И, в общем, такая жизнь, я просто устал от такой жизни. И я сильно хотел уехать и хотел учиться в этом институте. Ну, а мама, она наблюдала так за мной, и она меня очень просила, говорит: сынок, ну, ты хоть один год поработай, хоть один год поработай. Ну, семья большая, у нас в семье было тоже 8 детей, вот 5 было сыновей у мамы и 3 дочерей. Вот, ну, ты хоть один год поработай, а я старший сын был. Ну, и старше еще была сестра, но и сыновей я старший. Ну, хоть один год поработай, ну, помоги семье. Ну, она меня уговорила. Она меня уговорила. И вот то, что вот здесь я проявил послушание маме, это, ну, как-то произвело на всю мою дальнейшую жизнь и как-то отразилось. Потому что за этот год я покаялся, я крестился, приобщился к церкви, и я уже никуда не хотел уезжать. Поэтому, молодежь, я вот это рассказываю. Думаю, может быть, у кого-то тоже у вас будут такие отношения с родителями натянутые там или как. Но все-таки родители имеют опыт, имеют переживания за вас, и они всегда хотят о вас лучшее. И если вы проявите послушание, это будет вам во благо. Мне это было во благо. Теперь мой семейный вопрос решался так, я вам скажу. Я себя считал всегда, что я, ну, семья такая, как бы, в духовном неблагополучная. Мама верующая, папа неверующий, вот. И я хотел, чтобы моя будущая жена, она была духовнее меня. Вот так было в моих мыслях. Вот. Ну, значит, это я смотрел на те семьи, допустим, вот, или на семьи пресвитеров, или на руководящих. Ну, и вот так у меня и получилось. Моя будущая жена, папа ее, он был ответственным в группе или в церкви там. Вот. Ну, и, в общем, получилось так, мы еще несколько раз в поездке были. Ну, скажу честно, даже когда я был вне церкви, вот мои друзья, вот они, кто-то там внимание оказывал, вот, противоположному полу, кто-то там провожать хотел, ходил, даже вот мой брат помладше меня. Но, а я как уже знал, как вообще в церкви воспитывают, и почему-то вот так в мое подсознание, я даже брату говорю: ну, ты, наверное, какой-то, ну, как не мужчина, что ты, ну, когда придет время, захочешь жениться, тогда уже и... То есть, вот, чтобы я когда-то дружил или внимание оказывал противоположному полу, вот это, тут я чист был совершенно. Вот. Ну, а теперь была у нас одна поездка, мы посещали семьи узников, и вот эта сестричка, вот, на которую я так обратил внимание, она тоже была в этой группе. Вот. Ну, скажу честно, поводу я не давал. Вот. Но я молился, постился так. Вот. И дома я маме говорю: ну, а я работаю и всю зарплату с радостью отдаю родителям. Но смотрю, у них деньги расходятся, а еще работал вместе с отцом на одном предприятии. Я говорю: мама, вот я смотрю, я сколько зарабатываю, у вас все расходится. Ну, семья большая, еще мы только дом построили, и надо и то, и другое. Я говорю: я весной собираюсь жениться. Так что вы имейте в виду. Мама говорит: все, больше деньги из книжки не снимай. Ну, а тогда зарплата переводилась на книжку. Вот. Ну, теперь настал вопрос. А у нас такой порядок был в церкви. У нас был пресвитер строгий, он мне нравился. Вот, то есть я прихожу к пресвитеру и говорю: вот имею расположение вот к этой сестре. Вот, а еще получилось так, ну, поселок, все друг друга знают. Вот, мы всей молодежью пошли посетить одну сестру, мы ее посещали каждый понедельник. Она была моих лет, но болела раком. И вот она уже при смерти была, и вот мы с молодежью пошли туда. И вот стоим, поем так, это свидетельство было, я стоял возле двери, я потихоньку так вышел и ушел к пресвитеру. Вот. Ну, и я ему объяснил все, Он говорит, хорошо, я в воскресенье еду туда с вечери, я сделаю предложение. Вот. А я ему говорю, можно раньше, можно поехать и среди недели. Он говорит, ну тогда мне придется еще кого-то попросить, чтобы меня повезли. Ты не против? Я говорю, да нет, не против. Ну и он поехал в четверг. Ну и в пятницу я к нему подхожу. Он говорит, и что ты думаешь? Я говорю, ну я не знаю. И вот моя будущая жена, она сразу дала согласие. Но потом она рассказывает, она, ну, тоже переживала, молилась, и вот у нее так было, вот если вот Александр подойдет, ну, сразу дам согласие. И так и получилось. Ну, получается, я живу в рабочем поселке, а она 30 километров в селе, и такого сообщения, как сейчас, ну, просто не было. Я один раз в выходные мог туда приезжать. И вот один раз так мы с ней прогуливались там вокруг села, ходили, приглашали родственников, у них много родственников в селе было. И однажды мне моя невеста говорит, слушай, вот ты рассчитывай на большую семью. Я, говорит, больше всех из дочерей похожа на маму, а у нее было 16 детей. Вот. Ну, а я что, у меня все еще в розовом цвете, мне 22 года, вот, а ей 20 лет. Ну, вот такая серьезная у меня была эта невеста. Ну, хорошо, Бог нам дал 8 детей. Когда у нас вот, за 10 лет совместной жизни у нас вот, родилось 8 детей. И вот теперь, когда последний родился, уже 2 года ему, и моя супруга говорит, давай мы возьмем себе еще, что-то больше нету детей. Ну, я как-то в этом, не знаю, как правильно сказать, бодрствовал или нет, но, в общем, я не был согласен. Но на сегодняшний день у нас 44 внука уже, детей моей супруги хватает, вот, нянчится. Вот. Ну и еще такой момент я скажу, когда дети подрастали, ну, вот расскажу такой пример. Когда старшему сыну было 17 лет, и вот пришел домой, он пьяный. Но представляете, это не в городе, это в деревне, это вся деревня знает. Пришел домой пьяный. Ну и изрядно был пьяненький. Ну можете представить, какие чувства у отца. Ну, я вам скажу честно, у меня все внутри поднялось. Поднялось, ну а я и немножко горячий человек так. Я просто ушел в другую комнату на колени, и молился Богу. Молился Богу. А ему плохо было, его рвало там. В общем, мама за ним ухаживала там все. В общем, он уже и ему саму плохо. Но дело в том, что он потом рассказывает. Я когда шел домой пьяный, и он тоже готовился агрессивно, как встретит его отец. Как встретит его отец. А я ему ни слова не сказал. Я ушел. Когда у меня все внутри утихло, так я молился про себя, каялся пред Богом. Ну, а на утро я ему говорю такие слова. Сынок, ты меня прости, что я не смог тебе привить любовь к Богу. И вот ты греха не боишься. Я так с ним попросил у него прощения, и он заплакал. И это было в его жизни как бы поворотным таким. Потом он покаялся. В общем, остальные дети у нас как-то вот так на молодежном общении приближались к Богу, каялись все. Вот. Проблемы были еще с младшим сыном, тоже были проблемы. Тоже вот и выпивать начал, и друзья у него, и покуривать начал. Вот. Ну, тоже пришлось много беседовать. Вот. Но я хочу сказать, что когда непослушание детей мы видим что-то в себе и начинаем себя проверять, сами каяться, оно имеет влияние и на детей, на детей. Сегодня у меня, получается, 4 сына, они это, совершают служение регента. Один сын рукоположен на пресвитера, совершает служение в Якутске. Вот. И 2 сына рукоположены на диакона. Вот так Бог благословляет нас. И вот еще один момент я хотел сказать, когда вот конец 80-х, начало 90-х годов была очень сильная эмиграция у нас. А меня как-то, не знаю, ну, я думаю, я и так и тестю своему сказал, что это ваша работа. Вот, никогда вопрос не вставал у нас. Я в семье один, который живу в России. У меня около 60 двоюродных братьев и сестер. Вот, они все живут в Германии, все живут в Германии. Вот, а я один живу здесь. И, скажем, вот в моей семье в Германии проживает три брата и две сестры. Ну, все они как будто считаются верующие. Но у меня внуков больше, чем у их у всех. Это о чем-то говорит, как вы думаете? Я сейчас в сентябре был в Германии, и тоже были в кругу друзей собраны. Они в церкви, где 600 членов. 600 членов. Я говорю, у нас в этом году в церкви должно родиться 10 детей. Они так удивились. И говорят, у нас 600 членов, но в год рождается 10-12 детей. Но в году проходит около 25 браков. И это христиане, которые выехали из России. Может быть, есть вопросы? Так, коротко. Вот, мы, конечно, с женой часто сейчас, мы уже 5 лет как вдвоем живем, хотя вдвоем бываем очень редко. Вот, у нас часто внуки, потому что молитвенный дом у нас на нашей усадьбе, там проходят спевки, там сыгравки, вот, и дети совершают служение, а мы, бывает, часто с внуками. Я хотел еще рассказать одно стихотворение. Я его рассказывал, когда был молодым. Вообще, когда я был молодой, я очень любил рассказывать стихотворения. Вот. И почему я сегодня хочу его рассказать? Ну, как-то вот я редко бываю на молодежных общениях. Вот. Хотя в этом году я второй раз. Вот весной у нас было молодежное общение. Я даже расскажу, как мы его организовали. У нас в церкви, вот в нашей церкви, много молодежи, ну, которые нуждались в покаянии. И вот я как-то, а вот по поводу этой пандемии, все отменилось, все. И у меня переживания. Сна нету, я, ну, проснулся где-то часа в 2 ночи, и вот не могу уснуть, переживаю, как быть, что, ну, какое служение провести. Вот. Потом на утро, и у меня мысль такая пришла, почему бы не провести молодежное общение там, где мы проводим детские лагеря. У нас хорошая это, местность такая, там у нас и палатку есть где поставить, и, в общем, ну, место такое хорошее. И у нас там вода своя есть, все пробурено. И с этой мыслью я, давай, у нас есть служителя, которые ответственны за район, и звоню до Ивана Гергардовича Дерцина, я говорю, ты сегодня дома? Он говорит, дома. Я говорю, у меня есть вопрос, который надо решить. Я приезжаю к нему, слушай, вот так и так, давай проведем молодежное общение, ну, наш район, ну, может быть, 2 района соберем, ну, там где, поставим палатку и проведем однодневное молодежное общение. Ты не против? Нет, не против. Позвонили Петру Францичу, он у нас ответственный за район, Он говорит, я сегодня, ну, решайте без меня. Ну, хорошо. Позвонили в Кулунду. В общем, получается, Кулундино-Табунский, наш район. Ну и так собрались, программу сразу составили, все, в общем, назначили проводить молодежное общение на природе. А в середине апреля выходит закон, что въезд запрещен в связи с пожароопасной обстановкой. Ну что делать? Собрались с советом. А у нас получается молитвенный дом, ну и немножко натянутые отношения с администрацией у нас в селе нашем. В Благовещенке тоже не пойдет, у них молитвенный дом в центре стоит. Я говорю, ну давайте в Долинке проведем. Ну и так получилось молодежное общение в Долинке. Примерно столько человек, сколько у вас сегодня собрано было. Человек 180 было. Ну, местная глава администрации узнала это, потому что машина одна за одной едет, и как раз ей все встретились. Вот. Пришла там, пофотографировала, там участковый звонил до Петра Францевича, не мог дозвониться, домой звонит. А жена трубку берет, говорит, что у вас там за праздник? Она говорит, ну как что, 1 мая. Ну, тоже прошло очень хорошее молодежное общение. И с нашей церкви были покаяния, где-то около 20 человек покаялось. Ну, а стихотворение я расскажу такое. Оно называется «Ты знал». Да, ты знал о Боге вечном, в своей жизни скоротечной. Много ты о нем слыхал, даже Библию читал. Ты в собрания ходил, псалмы пел и петь любил. Верил, что он все создал, всему жизнь, дыханье дал. Ты природой восхищался, все кругом ты озирал, все понять умом пытался, к небу взор свой поднимал. Да, ты знал, ты знал. Ты знал, что был Христос, как родился Он, как рос, как служение Он начал, как о небе возвещал, как был распят, как воскрес, сколько Он творил чудес. Ты все это знал, ты знал. Да, ты знал, что Божий Дух, как утешитель, как друг, обличает людям грех и зовет к Иисусу всех, к покаянию пробуждает молодых и стариков, к новой жизни возрождает и к любви зовет врагов. И ты разве не слыхал? Да, ты знал, ты знал. Но все знание не поможет, в день суда тогда тебе ты услышишь строгий голос. Я никогда не знал тебя. Ты носил лишь имя Божье, с виду был христианин, а на деле свыкся с ложью. Отойди, не мой ты сын. Отойди, ты ненавидел ближних, брата и сестру. Я свидетель, я все видел. Отойди навек во тьму. Тогда ты сам себя осудишь и повторять два слова будешь. Да, я знал. Я знал, но как он не поступал. Кто представит муки эти, не на этом, на том свете, вопли, плач, рыдания, ты отдал бы все именье за минуту облегчения, чтоб забыться, чтоб забыть, язык влагой прохладить, но, увы, тогда уж поздно изменить свою судьбу. Только в этой жизни можно обратиться ко Христу. О, не медлите, сегодня вас зовет любовь Господня. Обращайтесь в этот час, чтобы вас навек Он спас. Сердце двери отворите и Спасителя впустите, и тогда Он в час суда скажет: «Знаю я тебя». Аминь. Дорогая молодежь, может быть, кто-то сегодня созрел к тому, чтобы вот в конце нашего дня еще покаяться, и это не сделал, то есть такая возможность выйти вперед и помолиться. Мы уже слышали сегодня, и апостол Павел пишет послание Тимофею, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Все люди спаслись, потому что все записаны в книгу жизни. Все записаны в книгу жизни. Пожалуйста, кто хочет, чтобы покаяться, можно выходить.